Привет, Антох.
Здорово, Антон.
Скажи мне, ты любишь вообще работать?
Очень люблю. Это если я на собеседовании, а по факту я больше люблю деньги зарабатывать и чесать свое эго тем, насколько я крутой сотрудник.
Ага. Ну, вообще процесс работы тебе нравится или ты только за деньгами ходишь?
Ну, зависит от работы. Как бы рутинные вещи, которые я вот уже там больше 4 лет делаю, мне, конечно, поднадоедают, но в целом, да, нормально, в целом, если есть чем заняться, если есть более-менее интересные задачи, если я не чувствую, что я занимаюсь какой-то фигнёй, которая никому не нужна, то, ну, в принципе, мне в кайф.
Почему я спрашиваю? Я предлагаю с тобой сегодня обсудить тему, как вообще сделать так, чтобы работалось комфортно. То есть мы сейчас не говорим про зарплату, это естественно, это нормально, а вот, знаешь, как говорят, ты можешь работать, да, но тебе, может, работа не нравится, ты туда идешь, чтобы просто зарабатывать, но ты тащишься туда без удовольствия, ты ждешь пятницу, как манну небесную, ты ненавидишь воскресенье вечер, у тебя депра. Вот как сделать так, чтобы тебе работа нравилась? И от чего это вообще зависит? Давай с тобой подумаем, перечислим так вот навскидку, что же важно иметь на работе, чтобы тебе... Ну, пусть даже если не шибко хотелось туда бежать, но, по крайней мере, ты себя не тащил без депрессии, и чтобы нормально себя ощущал. Но вот мне кажется, что такие вещи, как климат в коллективе, а это очень многое, да, это атмосфера, это корпоративная культура, это взаимоотношения с руководителем. Если мы говорим про новичков, да, а... Логично, да, начать именно с анбординга. Мы предыдущие подкасты у нас с тобой были, как вообще нужно ли идти в IT, потом как проходить, да, там, собеседование, на что обращают внимание рекрутеры. А теперь вот представь, вот ты пришел в компанию, твои первые дни, и как сделать так вот, чтобы тебе там понравилось, ты не захотел убежать. То есть это анбординг. Давай вот начнем с этого этапа. Скажи, ты вообще как часто проходил именно вот качественные профессиональные анбординги? Тебя анбордили или как-то без этого обходилось?
Ну, слушай, тут качественные профессиональные анбординги — это очень такая плавающая материя, потому что какой анбординг качественный? Ну, да, на текущем месте, когда я пришел, у нас там была какая-то отдельная там Trello, доска с задачами там распределенными на все там 4 недели или что-то такое, потому чтобы ты там зарегистрировался везде, где надо, познакомился со всеми, с кем надо, как-то вот более-менее во что-то влился. Но вот с одной стороны, да, это подготовленный, как бы качественный, хороший анбординг, но поскольку я был первым тестером, который пришел в компанию, никто особо не знал, чем конкретно я буду заниматься, поэтому большая часть моего вливания, скажем так, в процесс было в том, что я просто общался с CTO, рассказывал ему, что вообще как буду делать, потому что он этого... Ну, очень, в общем случае, представлял. И какого-то анбординга именно в процесс тестирования у меня не было, просто потому что я пришел его строить. Поэтому, да, меня залили в основные чатики, мне там объяснили, кто есть кто, чем, как бы, кто чем занимается, какой сейчас есть в целом процесс разработки, но именно анбординга меня, как бы, как тестировщика особо не было. То есть это было как-то странновато, как будто этот анбординг на меня не рассчитан. Потому что там много, типа, для разрабов было всяких приколов, много там для сейлзов каких-нибудь, но вот именно про меня отдельно было маловато. Это вот что было сейчас. В Альфе вроде как большая бюрократизированная структура, банк, там все должно быть вообще расписано до последнего болтика, и любой анбординг, там все должно быть ясно. И чисто технически, да. То есть я когда пришел, я знал, какие мне нужно получить там доступы, что я буду делать, но поскольку это все банк, я целый месяц тупо сидел, вообще ничего не делал, просто потому что я ждал доступа, и я банально не мог ничего открыть, ничего сделать, просто я сидел там, мне скинули 2 PDF-файлика с мануалами по проекту, я сидел их читал. Это был, честно говоря, просто ужасный анбординг, просто потому что я сидел и ждал доступа. Хотя, как бы, мне прям хотелось уже что-то попробовать, что-то потыкать, но вот просто я физически не мог, у меня этого не было.
Да, понял тебя. Смотри, я вот вспоминаю... Опыт, когда еще до HR устраивался в одну компанию удаленно руководителем отдела продаж. И я помню, что я вот приступил, мне директор по продажам такой: все, отлично, все, ты там приступил, давай, разбирайся теперь совсем сам. Тебе нужно там почту, можешь обратиться там к Васе Иванову, условно. И все, и исчез. А там компания была удаленная, работали они в Битриксе, и там все в Битриксе. Там, я не знаю, было около групп, не знаю, 70, наверное. Мне дали лишь одно имя и одну задачу. Соответственно, мне надо было написать этому человеку, найти, спросить, что мне надо еще. Он мне посоветовал, к кому обратиться еще, для того, чтобы узнать, что надо сделать еще. Ну, то есть, мне дали хвостик маленький от огромной такой змеи, которую я должен был раскрутить. Соответственно, где-то 3-4 часа мне потребовалось на то, чтобы вообще, в принципе, самому понять, что мне нужно, кто мне это может сделать. И причем люди, которых мне дали изначально, они за это не отвечали. Но они подсказали, как выйти на тех людей, которые могли подсказать, как выйти на других людей, которые могли подсказать, как выйти на тех, кто могут это сделать. И если честно, ну, это очень хреновый подход. Потому что, да, я проявил самостоятельность, рвение, желание, и мне захотелось все сделать, да, собственно, у меня получилось. Но, честно, как бы было желание бросить просто все это где-то через 20, когда меня там футболили. В первый же день человек, который вообще не знает ни имен, ни фамилии, ни оргструктуры, ничего. Вот. Но я считаю, что это неправильно, это может отвернуть сотрудников от работы. Причем я знаю реальные случаи уже в других компаниях, в IT-сфере, когда человек просто пришел, 2 дня поработал, ушел. Потом спрашивают: а что же произошло? Да он как-то вот сидел, не разобрался, не понял, что ему делать. Спрашиваешь сотрудника: а что ты ушел-то? Он: да вот, ко мне особо никто не обратился, никто ко мне меня не подхватил, не рассказал, что делать. Просто какие-то задачи кинули, оставили меня. Человек, возьми да уволься. А, ну, то есть не просто так было нанять человека, там сколько было процессов отбора, да, и так терять кадры — это тоже, ну, я считаю, очень плохо. Поэтому, ну, под таким качественным профессиональным онбордингом, я, наверное, считаю, не обязательно, что там, знаешь, целые мануалы, книжки, с тебя берет под руку HR, рассказывает тебе историю компании, вы там поете гимн. Это не обязательно. Но, по крайней мере, вот ты пришел, и тебе дали либо ссылку, либо дали человека, так называемого бадди, да, который тебе может рассказать, где что взять, кому обратиться, помочь что-то сделать, чтобы ты не чувствовал себя брошенным, потому что велика вероятность того, что там вечером придет тебе твой непосредственный руководитель и скажет: ну что, сделал то-то, а ты не то что это не сделал, ты даже еще в чат нормально, там в Slack не вошел, а с тебя это спросят. Вот что я имею в виду под нормальным, хорошим онбордингом.
В целом, да, у меня плюс-минус везде было так, то есть всегда я приходил в компанию, кроме самого первого места, вот там своеобразно. В этом смысле, то есть я приходил в компанию, всегда есть человек, которого, если что, я могу клюнуть, дернуть, спросить: а это что, а это где, а это куда? Ну, вот за исключением первой компании, потому что там прям совсем уж небольшая аутсорс-компания, и туда, там я просто пришел, еле нашел офис, дверь, правильно, зашел, мне просто дверь открыли, компании нету, ничего нет, я говорю: а что, где комп? Меня там андроид-разработчик отвел в подсобку, говорит: ну вот тут вот, вот это возьми, туда возьми, типа, собери себе комп. Я говорю: блин, я последний раз комп собирал в школе, можешь мне помочь? Ну вот он мне помог, Андрюха, привет, если слушаешь. Андрюха мне помог собрать комп. Я его что-то включил, собрал, и как-то начал вроде разбираться. Но, опять же, везде не было проблем с тем, что я к кому-то подхожу и спрашиваю, что мне делать, с одной стороны. Но с другой стороны, да, если то ты приходишь и как-то все своими делами занимаются, на тебя как-то всем как будто бы по барабану, что ты пришел и ты особо не знаешь, что делать, это очень неприятно. Это я прекрасно, скажем так, понимаю того чувака, который вот из твоей истории, который ушел, просто уволился, потому что, ну, как-то не очень приятно.
Ну, да, по поводу онбординга, вот сейчас наши слушатели могут услышать такой вот жалобный лай, писк собаки, возможно, я поэтому сразу хочу предупредить, потому что это даже в какой-то степени соотносится с нашей темой, потому как вот буквально недавно я заметил, что где-то 20 часов из 24 скулит жалобно пес. Причем, ну, скулит, орет и спать не дает. Вообще ничего не дает, короче. Я решил посмотреть вообще, где он. Он находится там в соседнем доме, на первом этаже. Есть специальный такой этаж с перегородочкой на улице. И там сидит пёсель. Никого дома нет. Я подумал, а он такой щеночек, ему бы с людьми общаться, его только что, видать, купили. А он там сидит и в дом попасть не может. У него миска есть, но он в таком вот огороженном заборчиком местечке сидит. Пытается он в окошечко царапаться, но никак, там то никого нет, то когда даже дома кто-то есть, там хозяева объясняют, что нет, мы целенаправленно его оставляем на улице, мы домой его не забираем. То есть они не заанбордили этого пёселя, понимаешь? То есть он пытается, он скребется туда, ему хочется, чтобы ему дали внимание, чтобы как-то с ним провели время. Ну вот. А в итоге он где-то там, условно, на отшибе за окнами сидит, бедный, и плачет. Соответственно, действительно плохо, когда так же вот поступают с сотрудниками, которые, может быть, и хотят что-то быстрее начать работать, но приходится сидеть там, скребстись и плакать.
Слушай, так пёсик мало того, что его плохо заанбордили, он еще и перерабатывает, раз он 20 из 24 сутки, часов в сутки гавкает.
Но мне кажется, вообще не дорабатывает, потому что он-то не охраняет там. Он пытается достучаться до холодных сердец своих хозяев, чтобы они хоть как-то там дверь открыли. Вот. Я не думаю, что они там наняли сторожевую собаку, потому что она там как бы и не нужна. Ну да ладно. А я сразу вспоминаю немножечко другой анбординг. Как раз-таки прям анбординг, но он больше состоит даже не из того, что там тебя под руки берут и ведут, а есть одна замечательная компания айтишная, там ты сначала должен пройти тест. То есть тебя уже взяли на работу, все нормально, там тимлиды тебя там по хардам прогнали, сделали тебе офер, и до того, как ты приступил на работу, ты должен сдать тест на соответствующей компании. Но скажем так, это не просто ты сдал, и там такие соответствуешь, не соответствуешь. То есть если ты не набрал определенное количество процентов, я сейчас не помню какое, ну, допустим, 70, то ты должен сдать еще раз. И сдавай до тех пор, пока ты не сдашь. Пока ты не сдашь, как бы считается, что тебя допускать до работы не стоит. Вот. А для того, чтобы сдать этот тест, а тест там всего лишь там из вопросов 50, вот, на английском языке, и, ну, там, допустим, такие вопросы... Если будет гореть дом, а ты не успел доделать задачу, твои варианты, там, убегу из дома.
Ой, это я знаю, подожди, это git commit, git push, leave the building.
Нет, на самом деле, как бы, я сейчас делаю, ну, как сказать, преувеличиваю, вот, да, преувеличиваю. Но смысл примерно в том, что если ты напишешь, что я просто убегу из дома, да, то это плохо. Ты должен доделать задачу. Там, если ты увидел, что сотрудники там отдохнули лишние 3 минуты, что ты должен сделать? Обязательно там настучать им по башке, потому что они мешают общему развитию компании. Один вариант, второй вариант. Да и как бы забить. Ну, в общем, все сводится к тому, что ты должен как робот фигачить. Вот. И это культура компании. Хотя никто, если честно, все, кто прошел эти тесты и работали, эту культуру не соблюдал. Там соблюдал только, пытался соблюдать только, собственно, создатель данной компании. И вот...
По-моему, это не культура, а бескультурия какое-то.
А видишь, надо ввести корпоративное бескультура. Бескультура.
Здорово.
Ну вот.
Это типа пить по понедельникам.
Да.
Не ходить в офис.
А в пятницу приходить именно в галстуке, там, знаешь, вот при параде и работать до 10 вечера. Вот, соответственно, да, вот эти вот вещи, это вроде как в какой-то степени, да, начало анбординга, но они уже вызывают ненависть. Я помню, когда такое проходил, и там первый раз не сдал тест, ну, потом, когда немножко по-другому решил отвечать, понял, как надо отвечать условно, да, я там все прошел. Вот, потом понеслись всякие доступы. Доступ туда, сюда, в Slack, не в Slack. И везде нужно, в общем, здесь сделай фотографию, здесь запиши приветствие на видео свое, в котором обязательно расскажи, как тебя зовут, какие твои цели на ближайшие 3 месяца. Это запиши, выкинь в Slack. Потом не забудь прийти завтра в 9 утра на завтрак. Ну, я думаю, многие понимают, что такое завтрак. Это, ну, не когда вы там кушаете, это когда вы приходите, включаете Zoom, и с утра уже начинается вас, в общем, муштровать. И должен рассказать во время этого завтрака, повторить вот это на английском языке, кто ты, зачем пришел, какие цели у тебя будут. Ну, то есть, вроде как это часть культуры, да, вроде как это что-то оформленное, упорядоченное, но лучше бы этого не было в принципе, потому что это вызывает сразу какое-то отвращение, и сотрудник начинает задумываться, а вообще надо ли оно ему, и человек уходит.
Слушай, а там никакие гимны не пели и денежные танцы не танцевали в начале рабочего дня?
А вот по поводу гимнов, нет, гимны не пели, но известный же факт, да, что в Японии, а это вообще отдельная тема, да, там отдельная вообще культура работы в Японии, там же гимн компании поют. Вот ты считаешь это чем-то странным или можешь как-то это обосновать?
Абсолютно, это очень странно, но... Я могу обосновать это тем, что это Япония, поскольку у меня очень глубокие знания о Японии в основном из аниме, то просто это японцы, они так делают, наверное, у них так принято, прикольно.
А прикинь, в твоей бы компании сказали, все, Антох, теперь в 9:30 Google Meet или Zoom, и мы начинаем просто петь на славянском языке.
Ну, это было бы классно, это было бы очень интересно.
Ну, ты бы пошел на это?
Безусловно, я бы и... если первый записался добровольцем, потому что я бы превратил это все в такой цирк, что никто бы больше этого не повторял. Но если бы это воспринимали на серьезке, я бы, конечно, очень быстро ушел из этой компании. Но первый раз я бы совершенно...
То есть ты бы ушел из компании,
да, даже может быть,
галстук устраивает и по зарплате всему, но только из-за того, что надо там спеть гимн.
Нет, ну подожди, вот ты сейчас выводишь, что вот все классно, вот тебе все нравится,
да,
но всего лишь надо спеть гимн. Потом добавишь, а вот еще нужно...
Не, я личный танец танцевать.
А вот еще каждый день нужно скидывать дикпик.
Не-не, подожди, вот, подсыпать
можно,
подожди,
очень много.
Ты там про другие свои компании зачем сейчас начал рассказывать? Мы сейчас конкретно про... вот про то, что вот, ну надо, вот так сказали, пришел новый там, не знаю, HRD, и такая, мы строим корпоративную культуру, у нас нет ничего, ни принципов там, ни каких-либо целей, каждый сотрудник не знает, там, не знаю, как зовут сотрудников из других отделов, вообще надо объединяться, и самый лучший способ — это вместе петь песню. Ну, вот так решили.
Ну, я бы сказал, что я с этим не согласен, что это какая-то ерунда, это трата времени, а поскольку я, ну, все же не линейный сотрудник, а тимлид, что, конечно же, это как это... главный раб среди рабов, но все же какое-то право голоса говорить как бы от имени команды есть, и я бы сказал, что это дичь какая-то. Ну, может быть, я не отрицаю, существует вероятность того, что мне бы это объяснили так, что я бы подумал, что, блин, а реально, прям классная тема, чем мы никогда раньше не пели гимн, поэтому вот, наверное, так не взлетают бизнесы. Это возможно. Но вот в формулировке, в которой ты это сейчас подаешь, я бы сказал, что это бред, и я этим заниматься не буду, ну, потому что это чушь какая-то.
Окей. А было ли такое у тебя, что ты сталкивался с странным руководителем, с токсичным руководителем, с которым, ну, любая коммуникация, да, это какой-то, не знаю, какая-то натянутая ситуация, и лучше не коммуницировать, и лучше, чтобы тебя не трогали. Вот такое у тебя бывало?
Слушай, да, бывало, но не в IT. Когда-то давным-давно я работал помощником фотографа. Я работал абсолютно в черную, то есть никаких, естественно, никто нас не оформлял. Мы занимались какой-то фигней, и начальник там был просто какой-то очень своеобразный, не очень молодой мужчина, у которого, как потом выяснилось, была и своеобразная репутация, потому что много кого на деньги кинул. Но он был очень странным, у него был какой-то вот свой супер странный взгляд на жизнь. Он, ну, во-первых, он, естественно, считал, что он все знает лучше всех. У него был очень странный взгляд на жизнь, он любил поорать, любил как бы на всех наехать. хорошо, что мы работали в командировках, как бы мы его не часто видели, но когда видели, лучше бы этого не происходило. Один раз просто, я помню, мы в командировке уезжали на всю неделю. То есть ты там в 4 утра в понедельник уезжаешь, в 10 вечера, в пятницу возвращаешься. И вот мы как-то вернулись, а возвращаться нужно было в офис, просто чтобы машину выгрузить, там, оборудование, и разойтись по домам. И вот мы приехали, мы обычно, ну, то есть приезжали, там, минут, ну, 10-15 все выгружали, переносили, и, ну, по домам просто шли. А тут он позвонил, сказал, что приедет сейчас. И мы все, а нас приехало две машины, то есть у нас там было человек 10, наверное. Мы все стоим его ждем, когда он приедет. Он приезжает пьяный вообще просто в умат. Выходит и начинает нам просто рассказывать какие-то вот супер прохладные истории про... Вот как из «Зелёного слоника» какие-то истории начинает рассказывать. Пьяный просто в умат. И мы стоим, мы все это слушаем. А это, ну, это просто бред. То есть это просто пьяный бред. Мы стоим и слушаем, мы все уставшие, просто капец. Потому что мы неделю просто ездили. Мы хотим домой, а он болтает и болтает, болтает и болтает. Ну, на самом деле, в итоге просто все разошлись. Типа, он продолжал вещать, я не знаю, он там, наверное, один остался.
До сих пор стоит.
Ну, как городской сумасшедший болтал. Но, да, ну нет, до сих пор не стоит. Я там пару лет назад был, там уже контора закрылась. Ну, и вот у него постоянно были какие-то закидоны, какие-то... Вот то он орёт, то у него какая-то гениальная идея проснется, то он кинет людей на деньги, то потом кого-то уволит, кого-то не уволит. Короче, это был супер мерзкий человек, честно говоря, супер неприятный. Работа с ним была очень не очень. Слава богу, мы видели его не очень часто.
А вот, ну, есть такое понимание, да, что руководитель, он не может быть таким хорошим человеком, который нравится всем. То есть, если ты руководитель, по-любому ты, не знаю, какая-то заноза, которую люди не любят, потому что тебе надо людей строить, заставить их работать, увольнять, и если ты будешь хорошим, то ты просто будешь неэффективным руководителем.
Безусловно, такая штука есть в некотором смысле. То есть, да, если ты руководитель, у тебя не получится быть другом как бы всем. Не будет такого, что тебя будут любить все. Ну, во-первых, это в принципе никогда невозможно. Тебя всегда будет кто-то ненавидеть, всегда найдутся люди, которым ты не нравишься, каким бы ты ни был. А у руководителей еще сложнее, потому что действительно им нужно принимать сложные решения, им нужно увольнять людей, им нужно как-то пинать людей, которые не очень хорошо что-то делают. Принимать, скажем так, непопулярные решения — это факт. То есть руководителей зачастую не любят, ввиду, даже если они просто исполняют свои должностные обязанности, скажем так, нормально, как положено, грубо говоря. Но при этом, если ты еще и не очень приятный человек сам по себе, то есть в отрыве от своих неприятных задач, если ты просто мерзкий тип, с которым неприятно общаться, ну, это отдельно. То есть это отдельная совершенно...
Просто ситуация, история, когда действительно хорошие кандидаты, ну, просто уходили с работы, кто-то терпел дольше, кого-то хватало там на 2-3 дня, только лишь потому, что просто не могли выносить именно токсичность руководителя, который там позволял повышать голос, обзывать, матом крыть. Ну, то есть такое тоже присутствует. И почему люди так делают? То есть потому что они, ну, как сказать, больные там с расстройствами, или они считают, что это вот очень эффективно, по-другому никак? Вот ты как думаешь?
Я думаю, что к человеку, особенно к такому абстрактному человеку, в голову не залезешь. Даже не только к абстрактному, к обычному человеку вот так в голову издалека не залезешь. И сложно понять, почему он себя так ведет. Может быть, людям просто, скажем так, в голову бьет власть. Они считают, что все, я такой классный, я такой крутой, я супер важный руководитель. Все вокруг меня — это просто вот грязь из-под моих же ногтей, и я буду на всех орать, я буду во всех кидаться какашками, я просто, потому что я царь и бог, я могу с этой челюдью обращаться, как хочу. Может быть, и такое. Может быть, какие-то отклонения, да. Не знаю. Мне сложно, честно говоря, судить. Но что я точно могу сказать, что действительно, судя по всему, руководителями, такими высокими руководителями, действительно зачастую становятся не самые приятные со стороны люди. Видимо, потому что вот в их характере есть какая-то такая штука, которая позволяет довольно безболезненно принимать неприятные решения. Потому что, например, мне было бы сложно там уволить человека или что-то. Я этого никогда еще не делал, не предоставлял, скажем так, такой необходимости. Но я понимаю, что мне эмоционально будет, ну, достаточно сложно это сделать. А некоторым людям, видимо, это типа нормально. И, возможно, по этой причине из них получаются хорошие руководители.
Да, но вот по поводу уволить-не уволить, у меня были случаи, когда приходилось это делать, и я тоже из тех людей, что очень не любит такие моменты. Я, наоборот, считаю, что когда команду вокруг себя собираю, то они такие единомышленники, которые, и в огонь и в воду пойдут, и потом убирать этого человека, конечно, одного из тех людей, да, с кем прошел какой-то путь, это очень тяжело, очень. И поэтому, действительно, как бы я даже вот не просто так об этом сказал, тоже слышал, что не каждый тип человека вообще может быть эффективным руководителем. Но я считаю, что, наверное, каждый может, но просто кому-то будут легче даваться сложные ситуации, да, то есть кто-то спокойно, эмоционально это переживает, а кому-то будет тяжелее. Да, вот смотри, тоже обратился я в всемирную сеть, и мне было интересно узнать вообще, с чем люди сталкиваются, какие есть сложности. Вот, например, пишут, вот у меня была начальница, в рабочее время она с упоением рассказывала истории из жизни, не давая возможности сосредоточиться, а в конце дня заставляла оставаться на работе, чтобы дописать отчеты. И еще пару часов я трудилась, слушала ее, уволилась, когда узнала, что она не только лишила меня премии, но и говорила о моем непрофессионализме. Вот такой вот. По поводу переработок, кстати, вот смотри, что ты скажешь по поводу переработок? Мне вот эта история сразу навела на эту тему.
По переработкам я писал на эту тему уже пост.
Да.
Недавно. У меня с переработками отношения очень такие своеобразные. У меня, во-первых, их почти никогда не было. То есть, за исключением, скажем так, ситуации, когда там условно какая-то интересная задача, ты сидишь и просто не замечаешь, что там уже там, 20 минут как должен домой ехать, это не считается. Осознанно я оставался перерабатывать, по-моему, всего 3 раза. Один раз, потому что у нас, горел очень сильный релиз, ничего не успевали, все было очень-очень хреново распланировано в этом релизе, поэтому я ничего не успевал. И это было на самой еще первой работе давно. И, я просто принял решение, что вот я сейчас посижу, то это дотестирую, и будет типа окей. Хотя по факту, на самом деле, никому-то и не надо было, потому что я это все дотестировал, я нашел какие-то проблемы, все равно эти проблемы будут дальше фиксить, это потом нужно будет опять тестить, то есть смысла задерживаться на эти 2 часа особо не было. И еще один раз было, просто что-то там такое же. И вот недавно тоже у нас горел релиз, я сказал начальнику, что я не успеваю. Он сказал, что нет, надо успеть, потому что все там, перерабатывали, чтобы успеть, а ты сейчас, белый флаг поднимаешь. До сих пор горит с этой формулировки, ладно. И, я задержался там на час, на полтора, что мне очень не понравилось. По моему отношению к переработкам, я считаю, что их не должно быть никак, потому что если происходит переработка, это значит, кто-то где-то накосячил в планировании, потому что либо, как у нас было, почему я переработал тогда, потому что, когда выдавали эстимейшены для задачи на разработку, туда закладывалась только разработка, туда не закладывалось тестирование. То есть, грубо говоря, в среду к вечеру уже все должно быть протестировано, а в среду к обеду только я получаю Android build, и мне, по сути, целое приложение нужно за полдня протестить, что очень тяжело. Прям, можно сказать, практически невозможно, но поскольку я умею это делать, давно этим занимаюсь, я это смог сделать, просто задержавшись на несколько часов. Но по факту этого быть не должно. Это проблемы планирования, в любом случае, кого-то. Либо менеджмента, либо там тимлидов, которые не заложили достаточное время. Мы после этого, конечно, сделали вывод, что теперь отдельно будем закладывать время на тестирование, потому что у нас такие процессы еще допиливаются, поэтому у нас такие косячки всплывают иногда. Но, если у вас регулярные переработки в компании, для меня это red flag прям гигантского размера, который видно из космоса, потому что такого не должно быть. Да, иногда это может случиться. Но если это происходит постоянно, то это прям очень плохо.
А что, допустим, если ты сам не успел сделать, приболел, плохо себя чувствовал, решил поспать там полтора часа, просто оклематься, но надо потом наверстать.
Ты описал прям очень разные ситуации. Если ты приболел и из-за этого не успел, извините, ты приболел, что я могу с этим сделать? Я болел, я не мог этого сделать. Если ты решил поспать или просто решил, потом сделаю, и потом ты не успеваешь, да, это твоя проблема, доделывай. Это как бы твое решение, твой косяк и твоя ответственность.
Ну, то есть, по сути, считается, что ты в 8 часов должен уложиться. Для тебя должны сделать такую нагрузку компания, чтобы ты за 8 часов уложился и ни минуты больше не потратил на работу, правильно?
В идеале, да, но с 8 часами тоже это такое своеобразное, потому что хоть кто-нибудь вообще 8 часов прямо работает, ну, я имею в виду головой, хоть кто-то 8 часов работает, это просто невозможно. У тебя мозг просто выключается в какой-то момент, и ты начинаешь, сидишь носом пузыри пускаешь, как бы через, там, я не знаю, 3 часа, вот прям безостановочной активной мозговой деятельности. Как бы даже ящики таскать сложно 8 часов подряд без перерывов. Невозможно, я думаю, это делать. А, ну, головой... Я сейчас, конечно, говорю, как будто вот, мы такие крутые айтишники, что мы там головой думаем, головой работаем, такие умные, вот эти грузчики. Нет, на самом деле, но мозги — это просто такая же мышца, и мозги не могут работать 8 часов, как и другие мышцы не могут работать 8 часов. Типа, никто не работает 8 часов. Прям вот полноценно.
Чистого времени, ты имеешь в виду, я тебя понимаю. Я говорю, знаешь, вот про что даже больше. Вот ты, допустим, да, удаленщик, я тоже удаленщик, но вот ты работаешь, сидишь, все нормально, ты там планируешь свою нагрузку, ты знаешь, что ты сегодня должен сделать, и почувствовал себя не очень хорошо. Пусть это не заболел, но заболел — это громко сказано. Я имею в виду, вот просто почувствовал себя плохо и решил, так, а пойду-ка я там, не знаю, сейчас вот полежу, может быть, посплю часа полтора, просто чтобы меня никто не трогал, я сейчас восстановлюсь и доделаю. И твоя задача не часы отработать, а доделать то, что ты запланировал, допустим, на сегодня. А уж во сколько ты это закончишь, зависит от твоих там скиллов, скорости. И... Ну, а вот здесь как? Если ты переработаешь, действительно, и закончишь там не в 6 вечера из-за этого, не знаю, а там в 8, полдевятого.
Тут немного разный фокус, потому что ты сейчас говоришь, да, про то, как тебе распределить свое время и во сколько ты, там, грубо говоря, закончишь задачу, расставив приоритеты там немного иначе, там, поспав, может быть, прогулявшись, сходив в зал в процессе, да, окей, если график это допускает, почему бы и нет, тогда можно и переработать. Просто я скорее говорю про ситуации, когда тебе дают такое количество задач, зная, ну, примерно твою производительность, за сколько что ты делаешь, может быть, ну, то есть оценивая плюс-минус, насколько ты, сколько за единицу времени ты можешь сделать работы, грубо говоря. Если тебе дают слишком много, и ты вот при такой полноценной прям загрузке, то есть ты приходишь и прям капитально сидишь целый день в офисе, грубо говоря, там, понятно, подходя там иногда покурить, попить чайку, пообедать, там, сходя в туалет, и ты просто не успеваешь этого сделать, значит, тут какие-то проблемы с планированием. Или если тебе, ну, в принципе, ставят задачи, которые невыполнимы в ожидаемое время. То есть если мне дадут сегодня, грубо говоря, целое приложение и скажут, через 2 часа оно должно быть готово, оно не будет готово. Ну, типа, не будет. Это просто... невозможно. Я больше говорю про такие ситуации с переработками. Вот они неприемлемы, когда люди неадекватно оценивают сложность выполнения какой-либо задачи. Если ты сам как-то иначе распределяешь время, это уже другой разговор. Тут, ну, как бы ты сам распределяешь свое рабочее время, но при этом будь добр, выполняй задачи, которые на эти там условные 8 часов рассчитаны. Это не значит, что ты будешь 8 часов работать, но рассчитано, что вот в течение 8 часов ты эту задачу как бы сделаешь. Если ты решил там в эти 8 определенных работ и часов там 5 поспать, ну, добавь еще где-нибудь 5 там в начале, в конце, и задачу все-таки сделай. В итоге ты ее так и так сделаешь за 8 часов запланированных, которые ты условно провел на работе. А там то, что ты гулял и спал, ну, это уже отдельная история.
Ну, то есть про переработками ты имеешь в виду то, что выходит за рамки разумного, да, то есть не обязательно это про часы, а именно про ту нагрузку, которая дается на день, которая объективно не может быть выполнена за этот день.
Ну да, если у меня 8-часовой рабочий день, я 7 часов проспал, 1 час просидел на работе и еще 1 час просидел, чтобы закончить задачу, я как бы не переработал час, я проработал 2 часа всего.
А как же, вот, знаешь, есть такое понятие, как там дух стартапа, да, когда все везде горит, команда там, компания только начинает развиваться, сейчас взлетим, сейчас надо поднажать, вот. Получается, тебе такой ритм, такой тип компании не подойдет?
Возможно, не подойдет, но здесь все зависит от мотивации. Я не говорю, что если где-то есть переработки, все. Ну, то есть для меня, да, в основном это красный флаг, огромный красный флаг, как я и говорил, но для некоторых людей это окей. Опять же, для некоторых людей переработки окей, для некоторых людей дух стартапа, скажем так, все упирается в то, что я персонально получаю за это. То есть, если даже если я получаю там условно персональное удовлетворение за то, что вот мы крутой стартап, выпустили какой-то суперпродукт, окей, значит, эти, возможно, для меня эти переработки того стоили. Или если я получаю какие-то большие суммы за эти переработки, за вот эту, за сам факт этой работы, тоже окей, если меня это устраивает. Либо какие-то, как там это называется, короче, процент в этих стартапах, если я получаю. То есть если я отчасти работаю именно на себя. То есть чем больше я отработал, тем больше я в итоге получу. В этом есть смысл. Но если я прихожу просто на обычную линейную должность в какую-то галеру и перерабатываю там просто потому, что я перерабатываю, чтобы кому-то другому заработать больше денег, ну, для меня это не мотивация. Я не захочу этим заниматься. Просто для меня какой как бы в этом интерес? Я могу пойти в другое место на те же деньги и напрягаться меньше. То есть зачем мне вот это вот все?
А вот, допустим, смотри, вот люди работают, да, кто-то там работает строго, там, отведенное количество там часов, кто-то там берет на себя больше, и потом, когда приходит время кого-то поднимать, ну, поднимают, наверное, тех, кто как-то больше за компанию, да, больше на себя берет, тем самым показывает такую преданность, лояльность компании. Вот как ты к этому относишься?
Я к этому отношусь как к советскому, по-моему, анекдоту, что больше всех в колхозе работала лошадь, то председателем она так и не стала. Я не думаю, что те, кто работают больше всех, поднимаются выше всех. Да, наверное, такое бывает, но тут ведь вопрос не в том, сколько времени ты сидишь в офисе. Вопрос в том, какую ответственность ты на себя берешь, насколько, может быть, сложные ситуации ты можешь решить. То есть бизнесу, конечно, безусловно, бизнесу очень интересны вот такие прям валы, которые тянут и гребут, и гребут, и гребут, и по вообще по 50 часов в сутки они это делают, и супер постоянно, но опять же, если человек готов так перерабатывать, и особо за это он ничего не просит, то как бы нафига ему что-то давать? Мне вообще не кажется, что кого-то повышать, кого-то промоутить компании будут без инициативы со стороны вот этого самого человека. То есть, если ты эффективно, хорошо, много работаешь и не просишь за это прибавки, зачем тебе давать прибавку? Я понимаю, зачем. Но с точки зрения бизнеса, я понимаю эту точку зрения. Зачем излишне увеличивать свои траты, если человеку и так как бы вроде работает, вроде нормально. А поднимать надо, не то что надо, но подниматься будет, скорее всего, тот, кто либо какие-то критические штуки может сделать, просто, условно говоря, крутой чел, который залетел, такой гигачет, такой залетел, туда-сюда, тут вопросики обкашлял, там порешал, это я все сделаю, это я вам настрою, он это все сделал, это настроил, он получил повышение. Вот как будто бы это так работает, а не тот, кто просто сидит и впахивает.
Ну вот есть такое понятие, как итальянская забастовка. Вот если я ничего сейчас не путаю, это вспоминаю еще универ, нам там рассказывали про это давно-давно-давно на менеджменте. То есть это когда люди работают строго в соответствии с должностной инструкцией. Вот прям вот один в один. Вот именно столько времени делают именно то, что прописано. Ни на какие просьбы, там, уступки, тут помочь, тут немножко подзадержаться, здесь подсобить. То есть вообще вот написано, я должен делать то-то, то-то и то-то со стальки до стальки. И я буду это делать, даже если сейчас фирма рухнет, если я чуть-чуть более там не помогу, где-то чуть-чуть больше не задержусь, мне все равно. И вот это вот даже называется как забастовка. Вот ты больше сторонник такого подхода, вот четко прописали, дали время, все, то есть такой контракт, за это мне платят, я пришел, это сделал, за это получил, потом отключился, и дальше там условно там трава не расти, или как?
Конечно, я не сторонник работы строго по тому, что написано в контракте, потому что в контракте зачастую написаны вещи довольно далекие от реальности. Но важность контракта как такового для меня абсолютно нерушима, но не в контракте, который вы подписываете, грубо говоря, где там написано, сколько ты получаешь, что там делаешь, как у тебя должность называется и какого цвета у тебя стул. Я больше про некий, ну что ли, социальный контракт с работодателем, условно говоря. То есть вы договариваетесь, что ты делаешь, ты примерно понимаешь, какая это будет нагрузка. То есть это даже сложно описать словами, но как будто бы ты понимаешь, когда тебе нормально, а когда тебе ненормально. И, как я и говорил, да, иногда переработки бывают, это неприятно, но это может быть, и это даже может не быть чем-то страшным. Типа, ну, переработал. Да, окей, вот такая ситуация случилась. Мне интересно помочь компании там, либо, вот как ты сказал, что компания сейчас закроется, если я там что-то не сделаю. Да, окей, я могу впрячься, если я понимаю, что мне как бы это интересно, чтобы компания не схлопнулась. Ну, просто там, мне нравится работать в этой компании, мне нравятся люди, с которыми я работаю.
Ну, да, потому что тебе нормально там платят, тебе нравится эта компания, и ты не хочешь, да, вдруг остаться без работы.
Ну, да, например. Но если, например, эта компания на мне ездит, просто как на лошади, постоянно меня перегружает, никаких повышений мне не дают, ну, вот что-то такое, это очень субъективно, у каждого по-разному, но если компания, как бы, компания ко мне по-скотски, то почему я должен какое-то понимание к ней проявлять? Тут как бы палка о двух концах.
Но здесь я соглашусь. Да, здесь я соглашусь, потому как все-таки бывают ситуации, когда и тебе нужно там лишний раз без бюрократии, допустим, не поработать, да, то есть ты пришел там к начальнику, сказал, слушай, вот мне там сейчас надо туда-то съездить, там, условно, там того-то встретить, тут, ну, там, прикроешь или там, давай я там компенсирую, там, ну, то есть как-то он, да ладно, давай, сейчас все нормально. Ну, то есть, потому что и ты по-человечески, да, в компании, и компания может в какой-то момент также, когда тебе потребуется уже работать, условно, немножечко отойдя от твоих инструкций и где-то, мягко сказать, сфилонить на какой-то момент, ну, действительно, там, по уважительной, пусть даже причине, но которая может абсолютно не касаться компании, там, твои личные проблемы, твои личные дела, вот, но тебе это надо. И компания, там, твой руководитель, он пойдет на встречу и скажет, да, конечно, давай там сейчас все решим, решай спокойно свои проблемы, вернешься там, разберемся. Ну, это же приятно.
Ну, конечно, вы ко мне нормально, я к вам нормально. Тут вот это и есть какой-то такой социальный контракт. То есть, ну, понятно, что ты конкретно с компанией, как с компанией, ты никакой социальный контракт не заключаешь, потому что с компанией невозможно пообщаться, она не существует в физическом мире. Но ты можешь пообщаться, как бы проконтактировать с людьми, со своим начальником, там, с начальником своего начальника, вот как-то какие-то человеческие взаимоотношения выстроить. Грубо говоря, если компании нужно, чтобы я там переработал, по факту компании, может быть, это и не нужно, но вот мой начальник ко мне придет и попросит, блин, вот Антох, вот надо, нам очень нужно, чтобы вот ты там задержался, пожалуйста, там, типа, можешь ли ты нам помочь? Тогда, ну, я скажу, наверное, да, типа, вы ко мне нормально, и я к вам тоже нормально, но если компания, типа, всегда нет, все, что нужно сделать как положено, никаких там послаблений, никакого ничего не будет, работаешь там, типа, с 9 до 6, строго обед, там, с 13 до 14, на 5 минут раньше выйдешь из офиса, штраф, ну, ребят, извините, я...
Ну, тогда не хочется, конечно.
Что вне контракта написано, я ничего делать не буду вообще, потому что вы ко мне как бы строго бюрократически, я к вам строго бюрократически. Никаких послаблений друг другу мы не делаем.
А вот у тебя сейчас какая ситуация? Можно сказать, что у тебя достаточно мягкая такая атмосфера, что ты можешь, в принципе, там где-то чего-то отпроситься, где-то чего-то потом доделать, если вдруг тебе действительно надо?
Да, конечно, сейчас у меня ровно такая атмосфера. В принципе, если какие-то проблемки, там что-то надо сделать, то без каких-то проблем это все можно сделать. Просто предупредил, как бы никто никогда ничего особо не скажет. Даже напротив, я удивлен, у нас в компании есть, короче, очень много опций для, скажем так, дополнительных бесплатных выходных. То есть там, короче, свадьба у меня была, 3 дополнительных выходных, помимо отпуска, переезд, 3 дополнительных выходных. Я вообще даже у HR спросил, слушай, а вот что, если я буду, ну, типа, каждый месяц жениться и переезжать? Мне каждый месяц, типа, будет по 6 дополнительных выходных? Она сказала, да. То есть у этого даже не так...
А жена что сказала на этот?
Жена ничего не сказала, но вариант такой есть. Ну, короче, я об этом даже не знал, об этом даже не думал, это довольно приятно. Но вот та была, что это переработка. Все еще, как бы, если меня попросят о чем-то как бы таком, это будет неприятно. Ну, правда, кому, типа, приятно перерабатывать? Но я это сделаю. Как... Я же это сделал. Да, я это сделал. Мне скорее в этой переработке, я про нее рассказывал, мне не понравилось даже не то, что меня попросили переработать. Меня просто формулировки немножко подожгли, как бы использованные.
Ну, потому что кто-то прокосячил, да, а тебе пришлось с пеной у рта, да, вот что-то срочно делать. Потому что кто-то не рассчитал свое там время и, можно сказать, подкинул тебе под конец рабочего дня работу там на целый день.
Ну. Да нет, даже не в этом дело. Я не то чтобы... Да, примерно так все и было, по факту. Но не то чтобы даже я злился на того, кто мне это подкинул. Мне вот мне конкретно не понравилась конкретная формулировка моего начальника про то, что я не успевал сделать. Я сказал, что... Ну, типа, я написал, что я не успеваю сегодня. Это вот я так написал. Я сегодня не успеваю. И он потом сказал, что я белый флаг поднял. Нет, я сказал, что я не успеваю.
Не поддержал коллектив. То есть...
Мне не понравилось про белый флаг. Мне не понравилось про белый флаг. Я не сдался. Я сказал, что я не успеваю. Я не сказал, что я не буду этого делать.
Ну, наверное, он просто не так тебя...
Не знал.
Понял.
Вот мне прям...
Наверное... В переписке же, знаешь, вот я почему не всегда люблю переписываться, потому что там вот эти вот оттенки эмоциональные, они не так... уловимый, и ты можешь написать что-то безобидное, а человек прочитает это со своей интонацией и обидится, и разозлится. Ну, то есть такое тоже бывает. Вот по поводу моих переработок, да, у меня достаточно часто они случаются, но, опять-таки, никто абсолютно не просит, я просто понимаю, что там пожар, не успеваем, и, ну, и это надо. Например, да, я понимаю, что если я там не найду сейчас сотрудников, то там отдел, там условно продаж будет простаивать, продаж не будет, компании будут проблемы, и я это все понимаю. И напрямую мне никто не говорит, что вот да, сидит, перерабатывает, но я сижу и делаю, потому что мне надо закрыть задачу. Но это не значит, что я вот, там буду все там умирать до тошноты сидеть, но я спокойно могу там поработать. Там на час, на два побольше. Я могу в выходные поработать, там себе сделав хорошую базу для начала недели, там, чтобы побыстрее закрыть позиции. Но у нас немножечко все-таки, да даже, почему немножечко? У нас очень сильно отличается вообще специфика работы, и поэтому...
Ты сказал, что я понимаю, что мне нужно закрыть задачу. А почему тебе нужно закрыть задачу? Вот тебе почему нужно?
Да, здесь тоже, наверное, несколько вариантов. Ну, во-первых, может быть, это не самое главное, но все равно, во-первых, это потому что мне хочется ее закрыть. Ну, то есть мне хочется действительно достичь результата, победить, сделать. Во-вторых, я просто понимаю, что есть еще куча других горячих вакансий, и я лучше сейчас побыстрее расквитаюсь с этой, чтобы спокойненько закрыть другие. Вот поэтому.
Ну, то есть здесь у тебя, скажем так, по второму пункту, это, условно говоря, личная финансовая мотивация, что ты вот побыстрее закроешь вот эту какую-то такую себе вакансию, и потом сможешь взять более приятную, с которой ты, условно, там получишь больше комиссионные. То есть ты финансово в этом заинтересован?
Нет. Когда ты работаешь in-house, у тебя нет комиссионных за закрытые. Вот если ты в агентстве работаешь, там да. Вот когда ты работаешь in-house, нет, у тебя... условно, оклад. Ну, может быть, еще есть там KPI где-то, но сам факт нет. У тебя просто есть нагрузка. Вот. У тебя есть нагрузка, и порой, когда, допустим, в компании бывает, что там увольняются сразу много людей. И, соответственно, срочно, да, дел HR там в огне, срочно надо все закрывать. Бывают периоды, когда поспокойнее, и ты в таком размеренном, спокойном ритме работаешь. Я даже слышал истории, сам я в таких ситуациях не был, но коллеги там из разных компаний рассказывали, что был период, когда они, да, допустим, ну, могли вообще месяц ничего не искать, никого, вернее, не искать, ничего не делать, и все равно получали оклады. Ну, просто потому что, ну, никто не увольнялся, никого найти не надо, ничего не нужно. А бывают месяцы, когда просто срочно нужно плюс 20 человек, а еще уволились 30, и ты просто с утра до ночи сидишь, работаешь. То есть я сам, ну, не считаю, что переработка — это классно, но, во-первых, потому что все-таки мне уже там не 20 лет и не 25, и как бы за здоровьем своим надо следить. Нормально спать, нормально питаться, дышать воздухом — это надо. Вот. Но здесь приходится именно балансировать, потому что, окей, ты можешь там ничего не закрыть, из позиции, из вакансии, и потом к тебе придут и скажут, ну, блин, у тебя везде по нулям, как-то ты плохо работаешь. У нас ведь какая история? У нас ведь как и с продажами. Ты можешь пытаться, ты можешь пробовать, ты можешь тратить время, но ты можешь результата не достичь. Ты можешь потратить 10 часов и ничего не получишь. А можешь потратить 15 минут и найдешь кандидата. То есть здесь такой вот четкой, единственной правильной формулы, ее у нас нет. Что вот ты обязательно посидишь столько-то времени, обязательно у тебя столько-то получится. Поэтому приходится именно подгонять свой график, да, под текущую ситуацию. Но, опять-таки, повторюсь, это не очень хорошо. Я считаю, что нужно все-таки выходить на ритм, когда ты работаешь комфортно, не выгораешь, потому что как бы ты ни любил работу, и то, чем ты занимаешься, это потом будет тебя выворачивать. Слава богу, мне нравится именно процесс, помимо результата, да, мне нравится еще и процесс. Поэтому, когда я приступаю там, к поиску сотрудников, я получаю удовольствие, мне интересно. То есть я не чувствую себя как-то, знаешь, плохо, что ну вот, приходится сидеть, тут искать. Мне прикольно, мне нравится, я люблю этот процесс, это здорово. А плюс, скажем так, я помню ситуации, да, тоже были, когда мне нужно было там, допустим, отлучиться, или там были какие-то там сложности, когда я мог там, не знаю, часов 7, допустим, не работать, ну, потому что надо было или куда-то выехать, или там куда-то далеко съездить в разные инстанции, которые, естественно, работают только в будни, выходные нет, и после 6 тоже. И да, я спокойно, смело, как бы говорил руководителям. Руководители, в принципе, всегда охотно шли навстречу, тем более зная, что я как бы, ну, достаточно интенсивно работаю, поэтому ни разу не было такого, чтобы мне сказали, нет, слушай, вот, не надо. Единственное, что могут посоветовать, слушай, сделай так, чтобы твое отсутствие никак не помешало. Там, если назначены встречи, да, там, с кем-то, сделай так, там, предупреди, чтобы люди не забыли, там, прийти на собеседование. То есть сделай так, чтобы твое отсутствие не навредило. По сути, я также всегда говорю то, что своим ребятам, вот, когда там являюсь руководителем, ко мне там могут обратиться, сказать, слушай, Антон, вот сейчас надо там в больницу, еще куда-то. Я говорю, ну да, давайте только сделаем так, чтобы ваше отсутствие не навредило. И это, в принципе, ну, это нормальное, я считаю, взаимоотношение в коллективе.
Да, я, в принципе, согласен.
Ну, то есть это не какой-то, это не роботы, да, это не какая-то вот набор, не какой-то набор должностных инструкций и роботов, которым следует. Это все-таки люди с эмоциями, с проблемами. И мы всегда будем выходить за рамки прописанного. И это, ну, по-другому, наверное, никак. Но я к чему веду? Мы в начале разговора, да, упомянули, вот что же влияет на то, чтобы человек работал с комфортом, хотел идти на эту работу, не чувствовал какого-то давления, чувствовал поддержку. Я считаю, что вот такие здоровые отношения, когда тебе могут пойти навстречу без лишних там справок, да, там бумажек, бюрократии, там. Я считаю, что это тоже как фактор того, что, ну, как фактор, который способствует тому, чтобы хорошие кадры, вообще, в принципе, все кадры удерживались.
Я согласен, здесь, в принципе, для того, чтобы хорошо работать, чтобы тебе приятно было работать, как будто бы нужна, скажем так, гармония внутри, гармония снаружи. Гармония внутри — это то, что, ну, тебе хотя бы там плюс-минус более или менее нравится то, чем ты занимаешься, что тебя не тошнит просто от одной мысли, что, блин, мне сейчас ноут надо открыть, я это ненавижу, я не могу, я пойду, не знаю, спать лучше. И гармония внешняя — это гармония, скажем так, с компанией, с командой, то есть что и люди приятные, с которыми тебе лично приятно, с которыми ты взаимодействуешь, и компания как бы тебя особо ни в чем не обделяет, то есть не кандалы не надевает, весло не вручает и не говорит, греби отсюда и до рассвета. И, ну, как-то и навстречу может пойти, и ты как бы навстречу можешь пойти, и тебя вроде там и с деньгами не обижают, совсем таким, условно скажем так, с признанием. То есть если везде более-менее нормально, то на такую работу ты ходить приятно.
А вот еще история из интернета. Начальница отдела нагружала работой как осликов. Сидел чуть ли не до ночи, по выходным вкалывали. Это как раз-таки вот в тему о том, что мы обсуждали. Обещала всем хорошую премию. Приходит зарплата, а там шиш с маслом. Говорит, генеральный не подписал. Все смолчали, а через месяц смотрим, она укатила в отпуск, а не куда-нибудь, а в Париж. в ее соцсетях сплошные бутики и устрицы. Поспрашивали секретаршу, гендир, оказалось, что премию-то выписали, но только на нашу Грымзу. Вот, вопрос, да, это прям цитата. Вопрос по поводу зарплаты. Вот мы говорили про переработки. А бывало ли такое, что задерживают зарплату? У тебя в практике такое было?
Ну, бывало пару раз, что там условно отправляют, там банк что-то затупит, на следующий день там придет что-то такое. Вот один раз у меня была задержка зарплаты, я работал не в самом Альфа-банке, а через вендора, через Селекси. И один раз что-то там зарплата, я точно не помню даты, но, грубо говоря, там зарплата должна капнуть 15-го, а она пришла там типа то ли 17-го, то ли 18-го, ну то есть там 2-3 дня. Не критично вообще, то есть чуть-чуть прям задержка небольшая. Там иной раз, если на выходной выпадает дата зарплаты, там все равно там либо в пятницу, либо в понедельник посылают, то есть так или иначе эта разница есть. А тут что-то задержали, что-то с банком какие-то проблемы были, и, по-моему, на 2 дня задержали. В итоге, короче, нам за эту задержку насыпали 5000 каких-то внутренних селекций коинов, и на эти коины можно было во внутреннем магазине там типа всякий мерч купить. Я купил себе кроксы и какую-то этот бутылочку типа с логотипом. Ну, то есть это типа 5000 рублей, которые можно потратить только во внутреннем магазине. Ну, типа мелочь, хотя кроксы приятные. Я кроксы терпеть не могу, но вот жене нравится, жена любит кроксы носить. Ну, типа бесплатно за 2 дня задержки, которые даже не заметили, типа насыпали каких-то приколюшек. Мало того, я еще эти приколюшки и получил уже после увольнения, потому что там пока их закажут, пока они приедут, пока чего, они ко мне приехали, уже я в селекции не работал. Но, собственно, во многом из-за этого я о селекции очень хорошо и отзываюсь, что контора прям хорошая, там люди очень приятные, типа все с пониманием ко всему относились, типа, ну вот я им верну вообще через 2 месяца после увольнения, просто того, что я не мог его выслать, и им было нормально. То есть вот тут какие-то штуки отсыпали. Вот, ну, это единственный раз, вот когда я в IT работал, когда у меня была задержка зарплаты. И вот еще бывало, когда я работал вот с тем начальником, про которого я рассказывал, там вообще постоянно, там зарплату, как вот ему в голову взбредет, так он ее.
Ну а что если, там, допустим, вот ты нормально работаешь, зарплату платит хорошо, вовремя. Но и вдруг там трудные времена, и задержка происходит, и происходит не из-за технических каких-то вопросов, да? А именно потому, что компании, ну, нет возможности сейчас заплатить, и там прошло полнедели, неделя, пока не может. Для тебя это сразу флаг уйти или как?
Опять же, слишком мало вводных данных. Если компания в космосе, то, не знаю, флаг ли это, что уйти? Возможно, да, но, опять же, зависит от ситуации. Если мне критично вот эти деньги получить, там, типа, завтра. Вот у меня, например, денег нет, а мне за хату надо заплатить. Ну вот хоть в лепешку расшибись, мне надо заплатить. Да, для меня критично будет, чтобы мне платили вовремя. Это часть как бы нашего контракта. Если я могу потерпеть, это будет для меня чуть менее серьезным флагом. Но, опять же, регулярность. Если там это один раз произошло, ну окей, ну бывает. Видимо, такое случается, там, разок, ладно, ничего страшного. Если это регулярно происходит, извините, тут на неделю задержали, потом еще на неделю задержали, потом на 2 недели задержали, потом на месяц, а потом дефолт, и вообще зарплату выдали какими-нибудь куриными тушками, если повезет, и все, и что мне делать? То есть я работал, как бы ничего не получил, ну, мне как-то тоже не очень интересно это. Тут зависит от регулярности, зависит от причин, потому что, опять же, вот у компании сложные времена, компания не может выплатить деньги. Как бы я хорошо к компании не относился, а дальше-то компания сможет это делать, или я сейчас еще полгодика поработаю без зарплаты, а потом компания закроется, и я просто полгода бесплатно работал. Тут как бы тоже вопрос.
Ну, здесь, получается, у каждого именно должен быть, наверное, свой предел, да? Кто-то скажет, там, ты говоришь, видишь, а полгода, да? А кто-то скажет, да нет, неделю уже задержали, уже все. А на кто-то, ну, месяц, но не больше. Тут зависит, наверное, от человека, но соглашусь, что все-таки действительно нужно стараться платить вовремя, и это тоже часть того, что делает твое нахождение на работе комфортным, о чем мы сегодня, в принципе, и говорим. Ну да, Антох, в общем, сегодня мы с тобой проговорили про то, что делает сотрудника на работе в какой-то степени счастливым, что заставляет его любить работу помимо заработной платы, да, то есть что заставляет его именно там приходить на работу с радостью, не тащиться, знаешь, как вот я вначале говорил, да, там, дожидаясь воскресенья, потом с депрессником, неважно, удаленка это либо офис, идти в ненавистную, да, среду, общаться с людьми, которых ты там не любишь, терпеть не можешь и ждешь пятницы. Да, это, конечно, все очень плохо. Каким мы выводом придем в итоге?
Основной вывод, с моей точки зрения, такой. Работайте там, где хорошо, а где нехорошо, не работайте.
Ну, а я, наверное, тоже как-то подытожу и такой вывод сделаю. В первую очередь, работайте на той работе, которая вам нравится. Делайте то, что приносит вам удовольствие. Понятно, что в наше время, к сожалению, далеко не у всех это получается, но если у вас все-таки это будет получаться, то я буду только рад за вас. Потому что даже случись какие-то сложности, если вам нравится то, чем вы занимаетесь, ну, как бы работа все равно будет приносить удовольствие. А на работе мы проводим очень много времени, и, конечно, я не знаю, сколько там ученые как-то подсчитывали, там, если мы спим треть жизни, то сколько мы работаем? Наверное, столько же где-то, но ну, чуть поменьше, да, Антон?
Ну, слушай, 8 часов спим, 8 часов работаем. Если не считаем дорогу, то, ну да, где-то треть. С дорогой уже почти половина.
Да, соответственно, хотелось бы, чтобы мы жили свою жизнь так, как нам хочется, и чтобы все были счастливы. Вот на этой такой позитивной ноте я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю беседу. Друзья, спасибо, что были с нами. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Сейчас Антон скажет, куда подписываться. Он расскажет про свой канал.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Горящий тестер». Ссылка в описании подкаста. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Горящий тестер». Ссылки в описании не будет, но найти довольно легко.
Ну и ко мне теперь тоже можно подписаться на канал. Да, наконец-то он появился. Там уже есть контент. Этот канал будет интересен для тех, кто только входит в мир HR, и для тех, кто уже в нем уверенно находится. И более того, не только рекрутерам, но и вообще абсолютно всем, кто работает в HR. Будет канал интересен. Я стараюсь давать какую-то полезную информацию, какие-то случаи из практики. Есть над чем порассуждать, поэтому обязательно подписывайтесь. HR Planet, как слышите, так и пишите по-английски. Ну и, естественно, ссылка будет в описании. Друзья, спасибо, что были с нами. Всем отличного настроения. С вами был Антон Калинин
и Антон Дуинин.
Пока-пока.
Всем пока.